Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие и вообще евангельская история является свидетельством о полноте Богооткровения. То есть Бог открывается в Евангелии нам, как Пресвятая Троица, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Хотя самого этого слова «Пресвятая Троица» в Священном Писании мы не найдем. Это слово, это понятие, толкование уже богословское, которое используют святые отцы спустя некоторое время. И где-то к IV веку после Рождества Христова, как это тоже в догматическом богословии говорится, тринитарная такая терминология, она оказывается более-менее разработана святыми отцами, намечена. Почему в самом Священном Писании еще не используются такого рода слова? Священное Писание использует тот, можно сказать, понятийный аппарат, тот язык, который был таким общепонимаемым, общепринятым в момент, когда происходили сами события, связанные, вот, если мы берем Новый Завет, с евангельской историей. И даже дело не просто в языке. Фактически Евангелие до нас дошло в наиболее древних списках или отрывках исключительно на греческом языке. Хотя предполагается, что Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке, то есть на разговорном языке, с использованием разговорного языка современного древнему Израилю и современного соплеменникам Христа. И поскольку очевидно, что Евангелие от Матфея есть запись проповеди апостольской, обращенной к соплеменникам Христа, именно к иудеям, то логично было предполагать, что эта проповедь звучала прежде всего не на греческом, а на арамейском языке. Ну и среди некоторых святых отцов древних есть прямые указания, что Евангелие от Матфея было написано на арамейском. Но на арамейском языке, в записи на арамейском, не дошло. Все Евангелие написано на древнегреческом языке. Написано, то есть это фактически зафиксирована устная проповедь апостолов. Устная проповедь, обращенная или непосредственно к соплеменникам Христа, или, как вскоре начало происходить, в особенности трудами апостола Павла, эта проповедь еще с большей силой была обращена к язычникам, к разным народам, населяющим Римскую империю тогдашнюю, где язык греческий был наиболее распространенным в тот момент, наиболее, можно сказать, культурно таким содержательным. И с одной стороны и массовым, а с другой стороны и, в общем-то, достаточно богатым и при использовании в тогдашней литературе, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы открываем Евангелие, мы видим, что Христос говорит доступным для учеников и его соплеменников языком, естественно, не используя более позднюю терминологию святоотеческую, которая, в общем-то, не является богословски чем-то инаковым по отношению к проповеди евангельской, потому что говорит о том же, но просто уже на немного другом таком богословско-философско-понятийном уровне. Если же, к примеру, отцы Первого Вселенского Собора взяли и использовали понятие «единосущный», что Сын Божий, Он и единосущен Богу Отцу, то это было очень необычным для многих людей, христиан, которые мыслили исключительно словоупотреблением таким именно библейским. А в Библии и в Новом Завете, и в Ветхом Завете нет слова «единосущный». Это слово взято из греческого языка «омоусиус», по-гречески звучит, из такого его вот именно философского, в общем-то, своего употребления. Но когда Арий восстал на, можно сказать, божественное достоинство Христа и отрицал его, никак не удавалось, используя прежнюю терминологию библейскую, подобрать слово, которое бы не спровергло вот это вот лжеучение, лжемыслие Ария, которое бы точно зафиксировало бы, постулировало бы, что Христос имеет божественное такое же достоинство, как и Бог Отец. И только вот использование этого понятия единосущный, ну, оно, конечно, отражает то же, что когда, например, Христос говорит «Я и Отец одно», то есть Он говорит о своем божественном достоинстве. Но сама по себе эта цитата, фраза, она далеко не для всех звучала убедительной. А вот понятие единосущный все, все точки над «и» расставляло. Хотя этому понятию потом, ну, почти весь IV век, оставшийся после Первого Вселенского Собора, многие активно сопротивлялись, указывая на то, что вот нету его в Священном Писании. Но истина, она все равно побеждает, победила, потому что это вообще свойство истины и свойство действия Духа Святого в Церкви, Духа Божьего, применительно к тем или иным вопросам или проблемам, истинность которых должна быть подтверждена. Но вот в Евангелии мы находим, к примеру, такое свидетельство о Духе Святом, который говорит сам Христос. Он говорит сперва, что ученики будут гонимы, и что так будут с ними поступать, даже думая, что угождают Богу, но так будут гонители поступать, потому что не познали ни Отца, говорит Христос, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира всего осужден. Еще много имею сказать вам, но теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». То есть Христос, исполнив то, что Бог Отец, Бог Сын, Он же и Бог Дух Святой от века судили, предувидев, что необходимо будет спасение человека осуществить отпавшего еще в Адаме и Еве, и что цена этого спасения будет крестная жертва и воскресение Христова, Христос восходит на небеса, возводя человечество, человеческую природу, даже в ее телесном составе, одесную Бога Отца, вона Пресвятой Троицы. Христос не покидает вовсе своим промыслом и общением своих учеников и всех верующих христиан в последующем. Но опыт общения с Богом, со всей Пресвятой Троицей, теперь осуществляется во Христе же, но Духом Святым. То есть Христос посылает Дух Святой, и в день Пятидесятницы, как мы знаем, апостолы обретают великую силу. Они, можно сказать, оказываются крещены Духом Святым, они обретают новое рождение уже в Духе Святом, во всей полноте благодати, которая на них нисходит. И в этом схождении Духа Святого и дальнейшей апостольской проповеди утверждается Церковь Христова, утверждается во всей благодатной полноте. То есть, если до явления Христа человек, человечество имело, конечно, представление о Боге, о едином Боге в том числе, и благодаря закону Моисееву, и пророкам, и ветхозаветному богослужению, но еще не имело всей полноты личностного общения с Богом. то во Христе Бог не просто открывается, как Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и не просто открывает то, что опыт личностного общения, само личностное общение, оно потому и возможно с Богом, потому что в самом Боге это личностное общение присутствует привечно между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, тремя божественными личностями единого Бога. И поскольку человек создан по образу и подобию Божьему, то поэтому человек тоже является каждой живой неповторимой личностью. Но полнота личностного такого становления, спасения, унаследования Царства Небесного, жизни вечной, личностного, она возможна именно тогда, когда человек обретает опыт личностного же общения с Богом. Именно в этом спасение, в этом Царство Небесное открывается в опыте этого личностного богообщения и поиски его по вере, через покаяние, через приобщение ко Христу, от чаши Христовой, а еще и не в последнюю очередь благодаря исполнению заповедей евангельских. А суть исполнения евангельских заповедей можно выразить словами преподобного Серафима Саровского: «Стяжи, чадо, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». И то, что смысл христианской жизни именно в стяжании Духа Святого. Но стяжание полноты благодати в личностном общении – это не просто прочитал правила три канона, последования ко святому причащению, исчерпывающий список грехов принес на исповедь, подошел к чаше, сложив руки, все это проделав, причастился и пошел дальше грешить. Нет, это только необходимое, даже, ну, конечно, не условие, это необходимое, можно сказать, упражнение своего рода в стяжании великого дара, возможности стяжания полноты благодати, вот от чаши Христовой. А более важным условием является сама попытка борьбы с грехом, сама попытка исполнения евангельских заповедей. То есть, если мы к чаше дерзаем подходить, а при этом по-христиански никак не пытаемся жить, а еще даже иногда бываем и злы, как собаки, так сказать, увы, к сожалению, такое бывает среди тех, кто переступает порог храма, и злословим, и завидуем, и осуждаем, и превозносимся над другими, в особенности, кто порог храма не переступает, и их легко осуждаем, потому что они этого пока не делают, вот, то где же исполнение заповедей? А не подвергаемся ли мы, не подвергаем ли мы себя еще большему осуждению? Потому что если мы переступаем порог храма и дерзаем подходить к чаше Христовой, то значит подразумевается, что мы должны находиться в личностном общении с Богом самим. А если мы находимся в личностном общении с Богом, то мы должны являть, выходя уже из храма, мир, долготерпение, милосердие, кротость, сочувствие, никак не осуждение, готовность помочь другим людям, независимо от того, верующие они или неверующие, ну и так далее и тому подобное. И вот это самый важный вопрос нашей веры. Являем ли мы именно вот это, или являем что-то обратное? Являем ли, можем ли засвидетельствовать о началах, начатках любви христианской? Или могут нам справедливо сказать, как же вот он ходит или она ходит в храм, а любви никакой в этом человеке нет? Одна злоба, осуждение, зависть, еще и корысть. И если это так, а не то, как говорили в древности о христианах, язычники, посмотрите, как они любят друг друга. Если ничего подобного с нами не происходит, то тогда мы можем, наоборот, подпасть еще большему осуждению. А на самом деле Господь ожидает, что мы, принимая Дух Святой как утешителя, могли бы служить вот этим, можно сказать, свидетельством об утешителе, сами быть утешителями для окружающего мира, для других людей. Потому что истина здесь не зря Христос, Дух Святой, говорит, что Он его пошлет, называет утешителем. Потому что если мы имеем благодать Божию, никакие скорби, никакие беды, никакие болезни, никакие бедствия не могут нас окончательно сокрушить так, что мы перестали бы быть христианами. Никто не может, как говорит апостол, лишить его любви Божией. Никакая скорбь, ни теснота. И это тоже очень важное свидетельство Священного Писания самого Христа. То есть никакие исторические эпохи, никакие бедствия, никакие гонения, они зря здесь, в этом евангельском эпизоде, перед тем, как сказать, что Христос, что Он пошлет своим ученикам утешителя, Он говорит о гонениях, что они будут гонимы. Это неизбежно. Потому что мир, он не в состоянии весь сразу принять Христа. Да, и свидетельство об утешителе, о любви Христовой может вызывать гнев, может вызывать ненависть мира сего, может вызывать гонение. И это тоже не должно сокрушать учеников Христовых. Но это действительно уже достаточно высокая мера быть безропотными, быть, можно сказать, всегда утешаемы Духом Святым, несмотря ни на какие внешние бедствия или скорби. Хотя это возможно, это реальность. И многие жизни, жития святых, и не только святых вообще христиан, об этом свидетельствуют. Но важнее другое, что без преодоления собственной греховности внутренней, именно такой скорбности, недовольства, ропота, по сути, нехристианского мироощущения, мы действительно не можем тогда утешителя взыскать Духа Святого, полноту благодати. Хотя и победить внутренний ропот, и гнев, и осуждение можно только с Божьей помощью. То есть помощь Божия, Дух Святой, как утешитель, всегда придет на помощь к нам, если мы будем о нем не забывать по жизни, если мы будем искать этого, искать каждый день, просить у Бога во всех тех обстоятельствах каждодневных земной жизни, которые на нашу долю выпадают. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.